Глава 32. В начале марта сдох шимпанзе-лев. От общего истощения нервной системы, как туманно выразились ветеринары. В последние недели он отказывался от пищи, устраивал беспричинные истерики, бросался на решетку, словно хотел пробиться к своему отцу и растерзать его. Джон огрызался, сердился, но тоже был подавлен, словно знал, что льву не жить на свете. Ржевского эта смерть очень расстроила. И даже не самим фактом, подопытные животные погибали раньше. Плохо было, что ни один из медиков не смог определить причину смерти. Но потом случилось еще одно непредвиденное осложнение. Когда лев пал, Джон обезумел, рвался к мертвому сыну. Тело льва унесли. Всю ночь Джон не спал. Гурина не выходила из вивария, но под утро задремала. Джон умудрился, не разбудив ее, выломать замок и сбежать из института. В поисках своего сына он добрался чуть ли не до центра Москвы. Время было раннее и машин мало, но в начале Волгоградского проспекта его сшиб троллейбус. Насмерть. Водитель даже не успел понять, что случилось. Увидел только, что кто-то попал под колеса, и решил, что сбил человека. Когда остановил машину и увидел, что это обезьяна, он почувствовал такое облегчение, что ноги отказали, и он сел прямо на асфальт. Иван с Ниночкой об этом не знали. Они пошли к Гулинским в гости. Эльза сказала Ниночке: «Приходи с ним». Та удивилась и не приняла этих слов всерьез, но с улыбкой передала приглашение Ивану. Он сразу согласился идти и сказал: «Я там давно не был. Несколько лет». «Это любопытство? Или раскопки самого себя?»
«Археология».
«Так я и знала».
«Пойду скажу матери, что ты придешь. Она сама не верила. Если не сказать, она не позвонит отцу. Если она не позвонит отцу, некому будет купить жратву на вечер».
Мать тщательно накрасилась. Достала сервиз из шкафа, подаренный к свадьбе, поредевший, но ценимый. Отец, конечно, запоздал, и гости сначала выслушали гневную речь в его адрес. Иван ходил по большой комнате, вглядываясь в вещи. Многие так и прожили в этой давно не ремонтировавшейся квартире все 30 лет. Несколько лет назад собрали денег на ремонт, но тут подвернулась горящая путевка в Дом творчества писателей в Коктебеле. Эльза прожила месяц в самом центре культурной жизни, а Виктор снимал койку в поселке и после завтрака волочился в Дом творчества за кисочкой. Иван никак не мог сообразить, что же его так тянуло сюда. Он прошел на кухню. Потолок стал темнее, клеенка на столе новая. Сколько раз он сидел на этой кухне за поздними бесконечными разговорами. И сюда он пришел после ухода Лизы. И Эльза, потрясенная предательством Лизы, повторяла, что этого и надо было ждать. Зато перед Сергеем теперь открылась дорога в науку. Ниночка вбежала в кухню.
«Что ты тут потерял?»
«Прошлое», — сказал Иван. «Но не стоило находить». Эльза тоже пришла на кухню и стала чистить картошку.
«Простите», — сказала она, — «но я не смогла отпроситься. Сейчас все будет готово. 10 минут. Ниночка, почисть селедку».
Пришел, волоча ноги, бледный и заморенный Виктор.
«Похож»,
— сказал он Ивану, здороваясь, — «как две капли». Он поставил на пол сумки. Потом из одной вытащил бутылку водки и несколько бутылок минеральной воды и быстро сунул их в холодильник.
«Я тебя просила», —
начала Эльза,
— «я тебя просила раз в жизни что-то сделать для дома».
«Погоди, кисочка», — сказал Виктор, — «не сердись. Я такое зрелище сейчас видел, ты не представляешь».
«Масло купил?»
«Купил, купил, сейчас достану. Понимаешь, обезьяна под троллейбус попала. Вы можете себе такое представить?»
Он шарил глазами по Ивану, будто рассказывал только ему.
«Какая обезьяна?»
— испугалась Ниночка. «Казалось бы, в городе сотни обезьян. Да и не знала она, что Джон сбежал».
Черная? Большая?»
«Я ее уже мертвую видел. Громадная», — сказал Виктор. «На месте, одним ударом. Это же не чаще, чем драка двух львов на улице Горького. Можно подсчитать вероятность. Из зоопарка, наверное, сбежала».
«Его Джоном звали», — сказала Ниночка. «Это он, правда?»
Она взяла Ивана за руку. Тот кивнул. «Что?» — спросил Виктор. «Ваша обезьяна из института?» «Ну, тем более за это надо выпить, и срочно. Вечная ей память. Наверное, в валюте за нее платили».
«Это какая наша?» — удивилась Эльза. «Из вивария?» «Да».
«Искусственная или настоящая?»
«Настоящая», — сказала Ниночка зло. «Самая настоящая».
«Шимпанзе-самоубийца!» — расхохотался Виктор. Ниночка увела Ивана в комнату.
«Ты расстроен за Ржевского?» —
тихо спросила она.
«Ему сейчас плохо». «Но это же случайность».
«Случайность». За столом царили улыбки и благодушие. Правда, Иван не пил, совсем не пил. И все согласились, что правильно, молодому человеку лучше не пить. Виктор быстро захмелел. Последние годы ему достаточно было для этого 2-3 рюмок. А тут он, пользуясь тем, что внимание Эльзы приковано к гостю, опрокинул их 5 штук и сразу стал агрессивен. Ниночка не любила своего отца в таком состоянии, как будто в нем таился другой человек, совсем не такой деликатный и мягкий, как обычно, человек злой, завистливый и скрывающий свою зависть за умением резать правду матку.
«Мы с отцом твоим, Ваня, — сказал Виктор, — были друзьями. Веришь?»
Иван кивнул. Виктор был близок к истине.
«И остались бы, если бы не бабы и не его карьеризм. Он стремился вверх любой ценой, ради славы готов был убить. А я не мог наступать на людей».
Эльза пошла за печеной картошкой, загремела крышкой духовки. Виктор наклонился к Ивану и сказал:
«Я ему завидовал. Всегда. И был неправ. Теперь я ему не завидую, понимаешь? Он довел себя до трагедии одиночества. И ты — его расплата».
Иван послушно кивал, как истукан. Щеки его покраснели. Ниночка не знала, как его увести.
«Ржевский будет беспокоиться», — сказала она.
«Я оставил ему этот телефон», — сказал Иван, не двигаясь. Он внимательно смотрел на Виктора, будто приглашая его продолжать. Эльза принесла блюдо с печеной картошкой. Хрусталинки соли блестели на серой кожуре. Она грохнула блюдом о стол. Виктор поднялся, подошел к Ивану, наклонившись, обнял его за плечи.
«Ты мне неприятен», — громко сказал он. «Но это не ты, а он. Понимаешь?»
«Папа».
«Молчи. Он, может, сам не понимает. Он меня ограбил, а через столько лет опять явился. Тебе Эльзы мало, тебе Лизетты мало. Ты за мою Ниночку взялся. Не дам, не дам, понимаешь? Ничего тебе не дал и не дам».
«Молчи!»
— закричала Эльза. Ниночка вскочила.
«Пошли отсюда, Иван!»
Эльза плакала. Виктор поплелся за ними в прихожую.
«Ты не понимай меня в прямом смысле», — бормотал он.
К счастью, они быстро поймали такси. В институте Иван сразу лег. Ему было плохо.